В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я хочу это подчеркнуть, любой верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой религии, мог задать нам прямой трудный вопрос о христианской вере. А если это именно вот такой трудный вопрос, который, возможно, ставит для вас под сомнение христианскую веру как таковую, как раз вот самое время его задать. И задать его можно разными путями. Можно оставить вопрос у нас на сайте theos.fm. Там будет внизу такая полоска «Слушать эфир», и на ней кнопка «Задать вопрос в студию». А можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес для того, чтобы прислать мне письмо. Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». И добро пожаловать с вашими трудными вопросами. А пока я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем, собственно, выходить в эфир. Те, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите у нас на сайте. Там будет в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете прислать, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка, которая на вас, которую он вам выдаст, это будет ссылка на мою страничку на станции «Радио Теос». Итак, ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев, и вот у нас уже некоторые вопросы есть. Александр пишет. Вы говорите, ученые выбирают материалистический взгляд на вопросы сознания, потому что ученые скованы рамками методологического натурализма. Ну хорошо, а почему тогда большинство философов отрицает сознание вне мозга? Субстанциональных дуалистов по пальцам можно пересчитать. Суинберн и еще пару человек. Почему так? Мейнстрим-сайентизм или что? Ну, вообще говоря, есть ученые, философы, которые сами себя декларируют как материалистов и атеистов, но которые при этом выдвигают очень разрушительную аргументацию против материализма. Вот такой вот парадокс. Томас Нагель, например. Вот аргумент, который я постоянно, пример, который я постоянно привожу про летучую мышь, это Томас Нагель, который еще в начале 70-х написал об этом статью. У того же Томаса Нагеля есть статья, есть книжка «Сознание и космос. Почему современная неодарвинистская материалистическая картина мира почти наверняка является ложной». Я не знаю, есть ли она в русском переводе. «Mind and Cosmos» будет по-английски. Она есть, ее можно вытащить из сети. Есть Джон Сверл, который тоже атеист и материалист, и который, как философ сознания, он блестяще выдвигает аргументы, почему материализм, собственно, ложен. Вот. Но он не говорит, материализм ложен, он остается материалистом, но он, например, говорит, что мы не можем быть, мы не можем согласовать реальность свободной воли и нашу материалистическую картину мира. То есть он сам материалист, он говорит, что при этом мы, материализм, он ведет к отрицанию свободы воли. Но при этом мы не можем отрицать свободу воли, это было бы абсурдно, потому что Сам акт отрицания свободы воли есть акт свободы воли. Поэтому он просто пожимает плечами и говорит, ну, там, 300 лет, значит, философы об этом бьются, не мог ничего сказать нервного. То есть ряд наиболее сильных аргументов против материализма мы находим у материалистов. Ну, такой вот парадокс. Почему люди не следуют своей же линии рассуждений и не говорят, ну, давайте, раз уж материализм не работает, давайте мы его похороним. Ну, кстати, сказать, Чалмерс, он не считает себя материалистом. Дэвид Чалмерс, которому принадлежит термин «трудная проблема сознания». Потому что, ну, вот есть определенные у людей предпочтения, есть определенная среда, за которую они следуют. При этом, ну, сам Чалмерс, он говорит, я охотнее гораздо был бы материалистом, мне так гораздо уютнее в материалистической картине мира, но он вот пишет, что это для объяснения феномена сознания, это не работает. То есть, чем они ценны, вот эти материалисты, атеисты, которые объясняют, почему материализм не работает, они как раз ценны тем, что они не являются христианскими апологетами. Они не являются людьми, которые заранее принимают дуалистическую картину мира. Ну, про Суинберна можно сказать, что он верующий православный христианин, и он, естественно, дуалист, у него в Библии написано. Но они-то в Библию не верят. И они рассказывают, почему материализм не работает именно с позиции материализма. То есть они сами материалисты. То есть вот когда читаешь «Философов сознания», то там, да, там есть такой интересный феномен. Человек себя позиционирует как атеист и материалист, при этом он подробно описывает, почему материализм не работает. Но он это описывает не как вот мы доказали, что материализм вложен, а как вот у нас есть нерешенная проблема, мы понятия не имеем, как к ней подступиться. И вот, собственно, там тот же Сёрль, он прекрасно объясняет, почему мозг — это не компьютер. Почему то, что в философии называется computation theory of mind, или вычислительная теория сознания, как у нас переводят, это все не работает. Мозг — не компьютер. Мозг — не набор алгоритмов. Это очень ценно в том плане, что они признают, что у них нет ключа к сознанию. Они понятия не имеют, как это работает. Они понятия не имеют, как это согласовать со своим материализмом. То есть люди остаются материалистами, но явно не потому, что у них есть хорошее материалистическое объяснение сознания, они вслух говорят, что нету. И они в этом отношении очень интересны и полезны, что человек, с одной стороны, материалист, с другой стороны, он себя так определяет, это его мировоззренческий выбор, с другой стороны, он говорит, я не знаю, как в рамках материализма объяснить сознание свободную волю. При том, что это, ну, тот же Сёрль, это человек, который этим десятилетиями занимается, это блестящий, могучий ум, Чалмерс, потом Нагель, это люди, которые десятилетиями этим занимаются, люди, которые вот самые блестящие умы вообще в этой сфере, они при этом не христиане никоим образом, и при этом они говорят, вот у нас, мы не можем объяснить сознание и свободную волю в рамках материализма. То есть тут как раз, знаете, свидетельство противников, оно тем и ценно, что у них нет смысла работать на нас. Это как, знаете, я постоянно ссылаюсь на этого Барта Эрмана, именно потому, что он атеист. Но он там пишет, что, ну вот он не верит в Иисуса как в Сына Божия, но он пишет, что Иисус, несомненно, был, конечно же, как историческая личность, и в этом отношении мы можем на него полагаться, потому что у него нет, он не в нашей команде играет, у него нет причин нам подыгрывать. Он это говорит, потому что действительно так. И вот когда мы читаем атеистов вроде Томаса Нагеля или Дэвида Сёрля, нам от них большая польза и утешение в том плане, что они признают тот факт, что у них нет объяснения сознания свободной воли. Для них это проблема, они ее не знают, как решить. И они, ну, тот же Нагель, он выражает большие сомнения в материалистической картине мира, но он это его не делает еще христианином, а просто честный интеллектуальный поиск его приводит к осознанию того, что материализм ложен. Поэтому люди являются материалистами, себя декларируют материалистами, но не потому, что у них есть хорошее объяснение сознания, они признают, что нет. Но по каким-то другим причинам такой у них личный выбор, такое предпочтение, в этой среде они выросли, у них так принято. Вот, то есть они сами же признают, что какого-то убедительного объяснения, материалистического объяснения сознания они предложить не могут. Когда я говорю, Александр пишет, когда я говорю о вашем опыте Бога, я не сознание квали имел в виду. Буддисты являются не воинствующими атеистами, в Бога не верят, при этом верят в нематериальное сознание. В своем вопросе имел в виду, что именно ваш опыт Бога можно объяснить научно. Например, вы слушали красивую музыку, и что-то вследствие этого переменило вашу жизнь, или вы надеялись встретиться с определенным человеком, и вот он тут как тут появился. Вы начали молиться и бросили пить, но ведь это не значит, что Бог есть. Этому всему можно найти объяснение от математики и нейробиологии. В принципе, да, но вот смотрите, объяснения, они разные бывают по качеству, они бывают разные по убедительности. Ну вот есть анекдот, мы как-то рассказывали, что вот конец 19 века, где-то такая русская глубинка, там отец, богочестивый священник, у него сын вольнодумец, начитался, значит, всяких книжек, вот в Бога не верит. Его отец пытается убедить. И ты знаешь, вот чудеса-то у нас какие бывают. Вот у нас был, значит, звонарь, страшный пьяница. Рождество напился, упал с колокольни и невредим, ни царапины. Ну, это случайность, ему говорит сын. Ну, случайность или нет, ну, смотри, ну, вот на Пасху он опять напился, опять упал с колокольни, и опять не царапины, ну, ведь чудо же. Говорит, ну, вот опять случайность. Нет, ну, послушай, но на Пятидесятницу тот же звонарь опять напился, опять упал с колокольни, и опять не царапины. Ну, это уже, батенька, закон природы. То есть, вот, человек может интерпретировать вообще все, что, чем он столкнется, именно в рамках такого атеистического мировоззрения. Но эти интерпретации, они могут быть более или менее натянутыми. Но смотрите, вот, например, я могу создать теорию, что Александр Сергеевич Пушкин, он не был убит на дуэли, а он был должник, он огромные деньги был должен, и он решил убежать от этих кредиторов, имитировав свою смерть. Вот, он все это подстроил, что его якобы тяжело ранили, вот он якобы умер, а на самом-то деле он живой и здоровый, убежал в Аргентину. Вон в Аргентине есть там национальный парк, я забыл, как его зовут, ну, вот тоже такой, знаете, тоже такой мужик с бородой. И у него есть поэма «Гаучо Мартин Фьерро». Вот типично пушкинские строки. Вот такая длинная у него поэма там. Ну, по-русски сказать «Разбойник Мартын Железнов». И вот, ну, типично же пушкинские строки. Следовательно, Пушкин и вот этот аргентинский поэт, это есть одно лицо. Пушкин у нас убежал в Аргентину, там, значит, долгое время жил, сочинял стихи, продолжал на испанском языке, но чувствуется, тем не менее, хотя и по-испански, что это типичный Пушкин, и с лица тоже похож. И, в принципе, я могу выстроить такую систему объяснений и сказать, что да, вот традиционное объяснение, что Пушкин был смертельно ранен и умер в 1837 году, оно просто неверно. И если почему-то, по какой-то причине, мне вот очень важно верить, что Пушкин не был убит в 1837, а вместо этого остался жив и убежал в Аргентину, вот зачем-то мне это надо, то, наверное, я смогу в это поверить, я смогу за это крепко держаться, и я буду на этом настаивать. У меня есть объяснение. Но у нас возникнет вопрос, какое объяснение более убедительно, какое объяснение более правдоподобно, как мы примем, какую гипотезу нам в итоге принять. И люди задумывались над подобными проблемами, они говорили, что ну, первый критерий гипотеза должна быть более простой, гипотеза должна исходить из презумпции, в общем-то, доверия данным, и презумпция не должна включать того, что называется ad hoc, то есть натяжек, то есть того, что специально за уши притянуто для того, чтобы обосновать вот именно эту гипотезу. Если у нас есть объяснение, что Пушкин был смертельно ранен дуэли с Дантесом, у нас есть показания врачей, у нас есть показания его близких, у нас есть общее согласие людей, которые при этом присутствовали, что Александр Сергеевич Пушкин таки умер от пулевой раны, полученной им на дуэли, у нас нет оснований выстраивать какие-то сложные гипотезы, это отрицать. В принципе, можно придумать что-нибудь. Ну или, как знаете, есть такой Фоменко, автор, который пишет, что Древнего Рима не было, все это средневековые фальсификации. Профессиональные историки пытались ему объяснить что-то за методологию, но они его не убедили. И да, если нас не устраивает почему-то Древний Рим, или нас не устраивает смерть Пушкина на дуэли, ну или есть еще там ревизионисты, которые отрицают, что Холокост был, или и Холокост там не устраивает, они создают какие-то свои, значит, теории для того, чтобы объяснить, а как оно все было на самом деле, совсем не так. Вот они очень там... не буду подробно в это углубляться, но они выдвигают свои альтернативные какие-то объяснения. Возможны такие объяснения? Возможны, да. Другое дело, что они значительно хуже в качестве объяснений, чем традиционные объяснения. Ну, известна история про Шекспира, что... Билл Шекспир, он был просто такой актеришка, который двух слов не умел связать, только по описанному выступал. А все его знаменитые драмы принадлежат перу английских аристократов, которые хотели выступить с такой политической сатирой на текущие события, но не хотели лично подставляться, поэтому они все это вот приписали Биллу Шекспиру, который тут вообще не при делах. И, в принципе, ну, можно придерживаться такой теории. И вот это даже такой жанр есть целый. Но обычно, пока у нас нет каких-то ошеломляющих свидетельств, что это не так, мы верим, что Пушкин был убит на дуэли, Древний Рим существовал на самом деле, а Гамлета написал действительно Вильям Шекспир. Поэтому можно придумать альтернативное объяснение? Наверное, можно. Другой вопрос, насколько они будут убедительными. Я даже читал такое альтернативное объяснение воскресения, что это инопланетяне все подстроили. Инопланетяне, они же хитрые. С одной стороны, а с другой стороны, у них технологии. Они взяли, выкрали тело Иисуса, а ученикам представили свою какую-то голограмму инопланетную под видом Иисуса. Зачем им было надо? А кто же их знает, этих инопланетян? Они же существа загадочные. Возможно, такая теория? Возможно. Но она будет носить характер такой именно за уши притянутый. Более того, когда мы говорим о естественно-научных объяснениях, в частности, об объяснениях человеческих переживаний, человеческого опыта, люди постоянно впадают в такую проблему, как редукционизм. Ну, смотрите, вот есть стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». Оно посвящено Анне Керн, если я не путаю там, как, ну, вот какой-то из светских дам, по-видимому, насколько я понимаю, Анне Керн, если я не путаю. И есть ли у этого стихотворения научное объяснение? Можем ли мы ему дать научное объяснение на уровне науки, а без всей этой вашей лирики? Конечно, можем. Александр Сергеевич Пушкин, будучи самцом примата, пытался привлечь внимание самки детородного возраста. Ну, потому что гены, они вот так заточены, что они всячески хотят продвинуться. И будет ли это объяснение верным? Ну, нельзя сказать, чтобы неверно. Вот Пушкин это, ну, действительно, самец, тут ничего с этим не поделаешь. Это, я думаю, существует ошеломляющее количество свидетельств, что это так. А действительно ли он хотел привлечь внимание Анны Керн? Ну, да, ну да. Действительно. Мы можем объяснить это стихотворение на уровне биологии чистой, но будет ли это объяснение полным? Нельзя сказать, что оно будет неверным. Но оно будет катастрофически неполным, потому что, несмотря на несомненную биологическую подкладку под этим стихотворением, оно все-таки обладает гораздо большим значением, чем просто вот там Александр Сергеевич был самец примата. Точно так же мы можем говорить о том, что приводить научное объяснение нашим деятельности нашего сознания. Вот, допустим, вы прочитали пугающие новости, и у вас произошел выброс адреналина. Вы на кого-то рассердились, вы испугались, вы там заскрежетали зубами, вы, значит, замахнулись саблей на монитор. Это все может быть описано на языке гормонов, на языке химии мозга, на языке событий, которые происходят у вас в организме. Будет ли это объяснение исчерпывающим? Нет, не будет. Потому что она будет упускать из виду реальность вашего сознания, там, ваших ценностей, ваших переживаний, там, того, что вы переживаете, как злой и несправедливость, и поэтому там вы разгневались. То есть описание вашего поведения на уровне химических процессов у вас в голове будет катастрофически неполным. Ну, или мы можем там живопись описать на том же уровне. А что у нас собой представляет картина Боттичелли «Весна»? Это она представляет собой, ну, такой-то набор химикалий, которые расположены на холсте. Что это за химикалии? Нам полезно и хорошо знать с точки зрения реставрации, например. Ну, вот чтобы нам эту картину правильно хранить, чтобы нам ее не угробить, нам полезно знать, какие краски использовал Боттичелли, какой химический состав, как сделать так, чтобы эти краски не разрушились. Но даже самый полный анализ химического состава красок при всей его полезности ничего нам не даст о содержании этой картины. Более того, сама картина Боттичелли, она может существовать вне этих красок. Я ее видел только на репродукциях, я же никогда не был в галерее Уффици. Но я видел эту картину, я хорошо ее помню, я читал книжки там, где описывается, а что, собственно, нам хотел сказать художник этой картиной. То есть, при том, что знание химии красок, оно не является бесполезным ни в коем случае, но оно упускает в картине нечто очень важное. Точно так же описание человеческих переживаний, эмоций, чувств, в том числе религиозных чувств, с точки зрения химии мозга, оно не является бесполезным. Ну, например, с точки зрения там, медицины. У человека бывают с химией мозга какие-то беспорядки, и он страдает от этого, надо его лечить. Это не является чем-то лишним никоим образом, но это является катастрофически неполным. Это вот, если мы скажем, что Александр Сергеевич Пушкин самец примата, мы не ошибемся, это он действительно самец примата, но такое объяснение будет катастрофически неполным, оно будет оставлять за кадром нечто принципиально важное относительно Александра Сергеевича. Анатолий. Вопрос, зачем читать и запоминать Писание, их разбирать, просто верить в Бога, но мало или много? Спасибо. Ну, в чем состоит наша вера-то в Бога? Вот, понимаете, мы можем немножко разные вещи называть верой. Апостол Иаков говорит, что бесы веруют и трепещут. То есть для бесов, для них бытие Божие является таким несомненным фактом, который они хотели бы отрицать, но не могут. Вера в христианском смысле — это определенная приверженность. Что я не просто признаю, что Бог где-то там есть за кадром моей жизни. Ну, есть и есть, по-своему, у него там своя жизнь, у меня своя. А вера — это личное доверие Богу, которому я вверяюсь, с которым я вступаю в завет, с которым я пребываю в личных отношениях. Вот для Библии характерно такое ключевое слово «завет». Это союз или договор. Ну, нас переводят как договор часто, но для нас слово «договор», оно такое носит очень сухой официальный характер. Завет – это что-то вроде брачного союза или усыновления, или, ну, вот в монархическом государстве это могло быть, могли быть отношения между царем и подданными. То есть царь нас обязуется защищать, а мы обязуемся царя слушаться, там, ему налоги платить, вообще-то выполнять нашу часть договора. Но это не просто соглашение, это отношение глубокой личной привязанности. Мы царю лично преданы, и мы уверены, что царь лично предан нам. Он о нас заботится, мы его любим, мы его слушаемся, мы верим, что вот он наш царь, он о нас печется. Вот завет — это отношения, в которых у нас есть определенный статус, определенные обязательства. Что, как говорит апостол, вы теперь не чужие и не пришельцы, вы сограждане святым и свои Богу. Что мы теперь, если мы христиане, мы граждане небесного Иерусалима. Мы теперь принадлежим небесному Иерусалиму, мы теперь принадлежим Богу. И вот если мы любим Бога, нас Бог горячо интересует. Ну вот есть люди, которые любят, не знаю, наследие английского писателя Джона Толкина. Они вот в этом очень глубоко. Вот не знаю, как сейчас, но вот лет 20 назад они активно тусовались в нескучном саду с деревянными мечами и очень любили, очень погружались в этот мир, там писали фанфики, знали вот эту трилогию «Властелин колец», они знали вообще вот и до... В общем, ну и сейчас, собственно, есть люди, которые очень глубоко увлечены этим миром, ну и для них был очень странный вопрос, если бы мы им сказали, а можно ли любить Толкина и не читать его книжки? Ну, вы же верите, что, ну, был такой писатель, да, и что? Любовь их Толкину, к его наследию, она проявляется в том, что они вот, его книжки очень внимательно изучают. Они в этом мире живут. Они эмоционально в него вовлечены. Они себя эмоционально чувствуют эльфами. И любое дело, там человек, допустим, увлечен альпинизмом. Я знал одного человека, он очень был, он альпинист был. Я не знаю, мы как-то потеряли контакт. Надеюсь, что он до сих пор не упал никуда. Надеюсь, что он жив и здоров, потому что он рискованный, совершал всякие восхождения. И вот он работал на какой-то обычной работе год. И все деньги он откладывал на то, чтобы у него было снаряжение, там, ну, билеты поехать. И он ехал куда-то в горы и на эти горы залазил. И он постоянно читал книги об альпинизме. Он постоянно общался со своими собратьями-альпинистами. Он специально выучил язык английский для того, чтобы поддерживать контакты с альпинистами со всего мира. Вот он всех знаменитых альпинистов знал наперечет. Вот все, кто там позалазил на все семитысячники мира, по-моему, там Рейнгольд Месснер, еще какие-то, значит, вот выдающиеся альпинисты, которые знамениты тем, ну, те, кто не интересуется альпинизмом, их не знают. А вот он их всех знал наперечет. И он тоже мечтал позалазить на все семитысячники. Вот потому что его это глубоко увлекало и интересовало. И он всю свою жизнь этим занимался. А когда человек какой-то наукой увлечен, он сидит, соответственно, вот следит за всеми новинками, он подписан на все научные журналы, он постоянно там беседуя со своими коллегами, ему вот это очень горячо интересно. Вот если нас интересует Бог, а Бог стоит того, чтобы им интересоваться, то мы горячо интересуемся Его Словом. Вот есть Бог, вот Он творец мироздания. Он создал весь этот мир, и Он создал меня. Он соткал меня в чреве моей матери. Он хочет привести меня к жизни вечной и блаженной. Когда я открываю Библию, он обращается ко мне лично. То есть не просто открываю какую-то толстую книгу я ее открываю, Бог на меня в этот момент смотрит. Бог в этот момент видит меня насквозь. И Бог в этот момент ко мне обращается. То есть, если у нас есть вера в библейском смысле, именно как глубокая приверженность Богу, как живой интерес Ему, то, конечно, мы внимательно изучаем Его Слово, мы стараемся понять, что Бог мне хочет сказать, как мне жить дальше, как мне понять, что Бог от меня хочет. Вот если я доверяю, например, врачу, я пытаюсь вникнуть, что он мне хочет сказать, какие он мне дает указания, что мне следует делать. Если я доверяю Богу, я, естественно, стараюсь вникать внимательно, и чтобы понять его слово. Руслан пишет, как строить разговор со скептиком, который ни во что не верит? Он все просит ему предъявить. Атеист, он просит предъявить ему макроэволюцию, а верующего Бога. У нас вроде возникал этот вопрос. Человек неизбежно руководствуется какими-то представлениями о мире. Вот неизбежно. Любой скептик, он исходит по умолчанию из какой-то картины мира. Если я не иду в церковь, если я не молюсь Богу, если я не пытаюсь читать Библию, не пытаюсь понять, что от меня Бог хочет, я по умолчанию являюсь атеистом. Я веду себя так, как будто никакого Бога нет. То есть я в любом случае исхожу по умолчанию из какой-то мировоззренческой позиции. Поэтому скептиком-то быть можно, но человек неизбежно чем-то руководствуется, неизбежно из чего-то исходит. Поэтому можно сказать, что вот он в данной ситуации является атеистом практическим. Он руководствуется определенной картиной мира, и важно понять, а верна ли, собственно, эта картина. Андрей, я думаю, человек, который задавал вопрос о выборе, который не дал Бог, подразумевал, что существует разница между Адамом и нами. Они видели и знали о существовании Бога, слышали конкретное повеление. Мы же не видели. Как можно сравнивать их и, например, родившегося в ужасной семье алкоголика или насильника ребенка? Это не выглядит равнозначными правилами игры. Ну, равнозначных нет, но есть аналогичная ситуация, когда человек совершает свой выбор, и мы можем слушаться змея или Бога, мы можем выбирать змея или Бога, мы можем выбирать слушаться заповедь Божию, мы можем выбирать слушаться змея. И в этом отношении никто не лишен определенного познания о Боге. Святой апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, потому что они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть тут у нас апостол нам указывает на то, что у человека есть сознание нравственного закона, у любого. И человек несет ответственность за то, что он с этим знанием делает. Ну, например, одним из наиболее жестоких и развращенных римских императоров был Нерон. Есть книжка «Жизнь 12 Цезарей». Я не помню, какой древнеримский историк там автор. Но «Жизнь 12 Цезарей», ее легко найти. Я помню, я прочитал в раннем отрочестве, я как-то сильно поразился. Сейчас я начинаю думать, а может, это все черный пиар, но факт тот, что довольно сурово там описываются эти 12 Цезарей. Ну, хорошо, если просто развратники, а так еще и головорезы. Ну, вот Нерон, он был какой-то выдающийся негодяй. Ну, там тяжелая у него была жизнь. Там его матушка пыталась убить родная, потом он ее пытался убить. В общем, там у них жизнь была трудная, нервная была, работа у римских цезарей. И там вот он, конечно, был человеком выдающихся таких негативных достоинств, но вот у него был наставник в юности, и этот наставник Сенека. Сенека – великий римский философ-стоик. Есть у Сенеки, например, нравственные письма к Луцилию, которые до сих пор являются классикой, их до сих пор с пользой перечитывают. Кто не читал, я очень советую. Сенека «Нравственные письма к Луцилию». И Сенека все очень хорошо пишет про нравственный закон, про то, как себя надо вести, как нужно поступать с другими людьми. В общем, у Сенеки есть представление о нравственном законе, и, следовательно, у Нерона тоже было. Ему Сенека мог рассказать. То есть любой человек, когда он станет перед судом, он не сможет сказать: да я не знал ничего вообще. Знал ты? Знал. И более того, апостол Павел говорит: неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо судя другого, тем же судом осуждаешь себя самого. Что он имеет в виду? Люди друг друга обвиняют, люди друг на друга показывают пальцем, люди говорят: а что ж ты гад такой? И когда мы обвиняем другого человека, мы исходим из того, что существует некий закон, который обязывает человека поступать определенным образом. Мы этого другого человека обвиняем в том, что он этот закон нарушил. Но обвинять-то его можно только в том случае, если закон существует. И человек обязан ему повиноваться. Но когда мы постулируем наличие такого закона в отношении других, мы тем самым постулируем его и в отношении себя. И тем самым мы сами навлекаем на себя осуждение, мы показываем, что мы виновны. То есть сказать, что «а мы не знали, что это грех», никто из нас не сможет. Да знали мы отлично. Даже люди, которые находились совершенно далеко за пределами библейского мира, они все отлично знали, что есть грех. Абсолютно далекий мир — Китай. И там есть там Конфуций. Конфуций, например, пишет о том, что человеколюбие — это добродетель, что нужно обращаться человеколюбиво с другими людьми, что нужно исполнять свой общественный долг, там, нужно быть там честным и правдивым. То есть есть четкое сознание нравственного закона. Люди отлично понимают, как себя нужно вести по отношению к своим ближним. Абсолютно за пределами библейского мира Конфуций никакого отношения не имел к пророкам, ничего не знал. У него был просто вот этот написанный в сердце нравственный закон. Таким образом, абсолютно все люди знают о существовании нравственного закона, и нарушение этого нравственного закона является сознательным. Что касается ситуации, там, благоприятной или неблагоприятной при рождении, конечно, Бог в курсе, в какой ситуации человек родился, но при этом важно знать, что человека не детерминирует. Я как-то читал книжку «Лишенные совести», Хайер, автор, этот самый Хайер, он судебный психиатр в Штатах, и он исследовал феномен социопатов, то есть людей, которые демонстрируют поразительно упорную бессовестность, неспособность и нежелание повиноваться общепринятым моральным нормам или закону. Ну, в наиболее тяжелой форме они все дни свои оканчивают в тюрьме, потому что они совершают преступления, они еще при этом не обучаемы, их все, значит, бьют, преследуют, в тюрьму сажают, и они не исправляются, они не пытаются свое поведение исправить. И вот часть этих людей выросла во вполне благополучных семьях. То есть он, как психиатр, он производил такие исследования, а из-за чего вот это возникает, почему люди себя так ведут? И он пишет, что да, ну вот один неблагоприятный фактор, то, что, ну да, если человек родился среди бандитов, вероятно, что он будет бандит, то она выше. Но он пишет, что ну вот нормальные совершенно родители, нормальное совершенно воспитание, средний класс, вполне благополучное детство. И бац, ребенок вырос бандит совершенно. С другой стороны, бывает ситуация, когда человек родился в очень каких-то ужасных условиях, совершенно абсолютно неблагоприятных, и тем не менее он вылез, и тем не менее он сделался человеком вполне себе и благополучным, и честным, нравственным, вписанным в общество. То есть это не детерминировано происхождением. у человека есть выбор в тех условиях, в которых он находится. А может прекратить ломать копья с материалистами, ведь есть христиане-материалисты, они не верят в ад и рай, не верят в околосмертный опыт. Какая разница, сознание, производное мозга или нечто первичное? Ведь материализм не опровергает христианство. Ну, если говорить о том, что, скажем так, можно быть христианином и верить в то, что сознание – продукт мозга, ну, в принципе, можно. Другое дело, что в Библии мы находим картину все-таки дуалистическую. Значит, апостол Павел говорит: «Я знаю человека во Христе, который вне тела, в теле ли или вне тела, я не знаю, был восхищен до третьего неба». То есть, что можно находиться в теле, а можно находиться вне тела. Между смертью человека и его телесным воскресением в последний день человек пребывает в сознании. Ну, или там апостол говорит: «Выйти из тела и водвориться у Господа». То есть вот есть смерть, есть воскресение мертвых, и в промежутке между смертью и воскресением люди продолжают как-то сознательно существовать. Ну, например, в книге Откровения Иоанна Богослова «Души мучеников, убиенных за Слово Божие», они взывают к Богу, просят его о суде. «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть еще суд-то не свершился, еще на земле продолжаются гонения на церковь, еще продолжаются все эти безобразия. То есть это происходит до всеобщего воскресения. Или в притче о богаче и Лазаре, или вот в сцене преображения Господу являются Моисей и Илья. Ну, они же где-то в это время все были. То есть Библия подразумевает, что существует бессмертная душа именно как человеческое сознание, которое продолжает существовать вне тела. Но в принципе, можно сказать, что сознание порождается мозгом, но при этом существует Бог, который все это создал, и Он нас воскресит в последний день. Есть некоторые христианские общины, которые считают, что жизнь вечная и блаженная – это чисто телесная жизнь, то есть вот когда ты умер, тебя нет какой-то период времени, и ты просто отсутствуешь. А потом тебя Бог воскресит. То есть у тебя не будет отделения души от тела, просто вот ты умер, закрыл глаза, а потом тебя Бог воскресил, и ты открыл глаза уже в новом мире. Но мне это не кажется соответствующим библейским данным, во-первых. Хотя, в принципе, быть верующим в Бога и считать, что сознание – продукт мозга, можно. Тезис, что сознание – продукт мозга, не опровергает веры в Бога как таковой. Другое дело, что у нас есть чисто разумные, внебиблейские причины верить, что сознание существует вне мозга, и что материализм ложен вот по этой причине. Анатолий, покаяться и мало или много молиться, все равно спасен. Не верить и не каяться, или не знать Писание, или делать добро, а все равно Бог есть любовь. Он должен сам спасать и прощать, не избирать, кого спасать, а кого не спасать. Или верит кто-либо мало или много, все в его руках. Написано, что ты посвящаешь человека, спасибо. Значит, понимаете, в чем дело? Покаяние – это не количественная характеристика, это как вступить в брак. Человек не может много или мало вступить в брак. Он либо вступил в брак, либо нет. Если он вступил в брак, для него начинается новая жизнь. У него есть новые обязательства, он теперь, его жизнь радикально переменилась. И покаяться, обратиться к Богу, это значит признать, что у нас есть владыка, у нас есть хозяин, это Бог. Мы будем его слушаться, мы будем ему повиноваться. Что касается избрания, то, понимаете, избрание – это то, что апостолы относят к христианам. То есть он, обращаясь к уже уверовавшим людям, он говорит, что вы уверовали, потому что Бог вас предопределил, Бог вас избрал. У Бога есть замысел о вашем спасении. То есть это не значит, что Бог взял такие, значит, список и составил, вот этих он спасет, этих нет. Это значит, что если вы уверовали, то это произошло потому, что Бог вас избрал. Знаете, иногда люди себе представляют это как в анекдоте, что сидят два этих сотрудника отдела кадров, и перед ними толстая стопка резюме. И на нее так устало смотрят. Тут один берет половину этих резюме и кидает в корзину для бумаг. Второй у него спрашивает, да ты что? А другой говорит, а на что нам неудачники? Вот иногда люди думают, что Бог вот так берет и, значит, составил список. Вот кому не повезло, тому не повезло. Нет, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но те люди, которые уверовали, вот им апостол, их апостол уверяет, что вы уверовали, не пытаясь Богу набиться. А это потому, что Бог вас избрал, Бог запланировал ваше спасение. Люди сейчас часто раздражаются плохой работой техники. Обругать смартфон — это грех. Грех, конечно, но это меньше грех, чем обругать живого человека, несомненно. Смартфон не испытывает никаких эмоций по этому поводу. Но лучше хранить спокойствие, молиться об этом и думать, подумать, а почему это я раздражительный такой? Как вот это так получилось? Потому что мы все понимаем, что ругаться на смартфон очень глупо. Что это просто кусок металла, и он не пытается нам навредить. Там, нельзя сказать, что он как, знаете, был такой язвительный стишок. «Лупите вашего сынка за то, что он чихает, он дразнит вас наверняка, нарочно раздражает». Вот смартфон нас явно не пытается нарочно раздражать. И, конечно, когда мы раздражаемся, мы гневаемся, мы себе вредим. Вот вредить себе тоже грех и тоже не нужно. Станислав пишет. Как известно, трудная проблема сознания. Существует в двух вариантах формулировок. Обе они подразумевают ответ на вопрос, почему у субъекта появляются определенные состояния сознания. Очевидно, что этот вопрос адресован всем философам, не только материалистам, но и сторонникам идеалистической философии. Разве у идеалистов есть ответ, так что вы заблуждаетесь? Так для идеалистов сознание вообще первично. Эта материя является продуктом сознания, а не наоборот. Поэтому сложная проблема сознания или трудная проблема сознания, она возникает именно у материалистов, которые берут за основу материю и пытаются объяснить, а как-то так материя порождает сознание. И что интересно, полнота смысла материальной картины мира. Боттичелли не существует без самой материальной картины. Вот так же и сознание не существует без своего материального носителя мозга. Боттичелли отлично существует без этой самой картины. Он отлично от нее отделяем. Потому что я, еще раз скажу, никогда не был в галерее Уффици во Флоренции. И вряд ли когда-нибудь буду. Но я эту картину видел. Сначала я видел на репродукции, сейчас ее очень легко увидеть в интернете в очень хорошем разрешении. Сама по себе картина «Весна», она отделяема от своего материального носителя сколько угодно. Вы можете ее напечатать на бумаге, вы можете ее изобразить в виде пикселей на экране, и это будет та же картина по своему содержанию, но на совершенно другом носителе. Поэтому говорить о том, что вот в том-то и дело, что картина отделяема от того носителя, на котором она первоначально была создана. Абсолютное большинство людей, которые эту картину видели, видели вовсе не сам оригинал. Но время уже мое подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора прощаться с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.